Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новыми музейными проектами, и вот сегодня мы поговорим о событии, которое для нашего музея областного краеведческого, оно регулярное, ежегодное, но большинство жителей областного центра его как будто не замечает. Именно для того, чтобы вот этот пробел восполнить, мы поговорим о мероприятии, которое наш музей проводит за пределами Иркутска принципиально. Это музейный экспресс. Выезд музейных сотрудников в один из районов Иркутской области, ежегодный выезд, где они проводят ряд мероприятий в учреждениях образования, в учреждениях культуры этого района, в основном для детей, но бывает и для молодежи постарше, для того, чтобы ознакомиться с фондами, с новыми проектами Иркутского областного краеведческого музея, ну и вообще, чтобы вот какое-то эхо кипящей здесь областной столичной жизни было доступно жителям области, а не только областного центра. И сегодня мы в студию пригласили участников очередного музейного экспресса, который вот только закончился, на прошлой неделе он проходил. В этом году был такой звездный состав, было трудно выбрать, но, тем не менее, в студии у нас сегодня уже знакомый вам старший научный сотрудник отдела «Музейная студия», кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем Валерьевич.
И заведующий сектором отдела истории нашего музея Павел Петрович Петухов.
Добрый день.
Вот, он тоже был у нас совсем недавно с выставкой, посвященной почетным гражданам Иркутской области. И вот с той же самой выставкой, а также с рядом других проектов, сразу практически после ее официального открытия отправился куда, Павел Петрович?
В Аларский район.
Ну вот, давайте немножко обозначим географию проекта «Музейный экспресс» в этом году, какие именно населенные пункты и что там вы посетили, где вы выступали.
Для меня это была вторая поездка в «Музейный экспресс». Вот первая была в 2011 году в Заларинский район. Вот спустя 10 лет с лишним это Аларский район, ну, соседние, в общем-то, близкие друг к другу, поэтому можно было сравнить. Но мы побывали в нескольких действительно населенных пунктах, познакомились с этим районом замечательным, очень разнообразным, я бы сказал, с точки зрения географии, потому что там и тайга, и леса, степи, и с точки зрения населения, потому что там есть поселки практически чисто русские, да, такие как Забитуй, например, и чисто бурятские, такие как Аларь, в честь которой вот, собственно, этот район назван. Ну, конечно, это районный центр Кутулик, ну, еще ряд населенных пунктов Табарсук, Ныгда. Ныгда, точнее говоря, вот правильно, нас там поправляли несколько раз, вот, ну, еще ряд населенных пунктов.
Я ездил в «Музейный экспресс» уже несколько раз, с тех пор, как тут работаю, с 2013 года. Да, Аларский район, он очень красивый, экспресс такой получился весьма душевный, везде нас очень хорошо встречали, все-таки в небольших населенных пунктах у людей действительно не так много возможностей встретить такое значительное событие, прибытие людей из краеведческого музея.
Более того, в этих населенных пунктах, наверное, как раз такое прибытие является событием. Где-то
да.
Вот в пунктах покрупнее, ну, приехали опять, что с ними
безусловно
делать?
Безусловно. Там, конечно, есть и свои музеи, даже в маленьких деревнях, но чаще всего это совсем такие небольшие музеи, посвященные человеку, который сыграл какую-то роль, собственно, в самой истории населенного пункта. Они совсем небольшие, буквально вот в маленьком домике они размещены. И, в общем, сделаны-то они, можно сказать, на личном энтузиазме во многом. Людей, которые живут в этом населенном пункте, которые заинтересованы, чтобы история населенного пункта была увековечена.
Да, как пример, это музей «Степная дума» в селе Аларь, вот музей Ербанова в селе Бахтай.
Да, Бахтай.
Большое спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что наш музей 240 лет назад тоже начинался с не очень большой комнаты, стоявшей, правда, в центре губернского города, но тоже не очень большого по населению. Вот сейчас время рубрики 240 секунд музейной истории, а потом мы продолжим нашу беседу.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшнюю рубрику «240 секунд музейной истории» хочется посвятить эпохе формирования одной из центральных, с точки зрения наших фондов, музейной коллекции, а именно восточной коллекции Иркутского музея, когда-то еще не областного и тем более не краеведческого. Иркутск, будучи форпостом Российской империи в Азии, всегда располагал к сбору, как тогда любили писать, ориентального материала. Действительно, гигантское количество экспедиций, проходивших через наш город, причем не только научных, но и в первую очередь торговых, дипломатических, какой-то всегда привозили с собой материал, возвращаясь обратно из более-менее экзотических, глубинных районов Азии, но даже и в том же Пекине до конца XIX века можно было просто на рынке собрать удивительные вещи. Но мало просто собрать и даже как-то обработать, надо еще сохранить. И вот, собственно, музеи, это их задача, сохранять собранное в таком виде, в таком качестве, чтобы не только одно-два поколения, а существенно больший срок можно было этой коллекцией пользоваться, извлекая из нее все новое и новое, ну, теперь уже, да, преимущественно научные сведения. И вот до появления музея есть упоминания о коллекциях, о предметах, собранных в Иркутске, но все это увозилось в Санкт-Петербург, а иногда даже и непосредственно в Европу, поэтому вот мы видим имена исследователей 18 века, Мессершмитта, Палласа, Георгия и даже первой половины 19-го. Большая часть того, что ими собрано, в Иркутске даже не задержалась, потому что было негде. До 1782 года это, как правило, все уходило либо в Кунсткамеру Санкт-Петербурга, либо в западноевропейские собрания, хотя, конечно, российские власти старались, чтобы все это задерживалось в России. После 1782-го музей тоже не имел достаточно серьезного статуса, чтобы что-то в своих стенах задержать. А вот как только музей в 1854 году стал именно музеем Сибирского отдела Русского географического общества, сразу же, буквально даже на первых заседаниях, начали ему что-то дарить, помимо того, что привозили участники экспедиций. Лама Султим Бадмаев, допустим, в 1856 году по желанию генерал-губернатора Муравьева, тогда еще не амурского, перевел с тибетского языка на монгольский старый лечебник, состоящий из 4 томов, и предоставил эту рукопись в сибирский отдел. Это куда? В музей. Также он приготовил к отсылке в отдел 2 человеческие головы, найденные в древних могилах, кольчугу, чугунный древний сошник, 2 изображения бурханов на полотне, сосуды, трубы, используемые при ламаистских богослужениях, бубны и другие вещи. В 1865 году музей получил дар селенгинских бурят, состоящий из ритуальных предметов ламаистского культа. Уникальные скульптуры,
бурханы, медные духовые инструменты, коллекция восточных духовых инструментов, тоже такая своеобразная жемчужина нашего музея. И 60-е годы, вообще эти редкие ручейки сливаются в полноводную реку. Такие деятели, как Гельмерсен, Черняев, переводчик, а потом один из первых ургинских консулов Монголии Шишмарев, постоянно снабжали музей материалами о Монголии. Усольцев, Кропоткин, Хилковский, этнограф и филолог Равинский. Это мы, к сожалению, все не увидим, потому что все это было уничтожено в 1879 году большим иркутским пожаром. Тем музей отличается от частной коллекции, которые тогда тоже во множестве сгорели в Иркутске, что его существование позволяет формировать, восстанавливать даже исчезнувшие коллекции, дополнять их бесконечно. И таким образом к середине 20-х годов коллекция Восточная Иркутского краевого музея, как он тогда назывался, составляла более 5000 экспонатов. Ну, а сейчас она разрослась более чем до 15 тысяч, значительная часть из которых описана, определена нашим одним из старейших сотрудников Анатолием Ивановичем Шинковым, материалами, которыми я пользовался при подготовке этой рубрики сегодня.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем рассказ о акции «Музейный экспресс», которая проходила в этом году в Валарском районе, и у нас в гостях сотрудники Иркутского областного краеведческого музея Илья Александрович Воронов из музейной студии, Павел Петрович Петухов из отдела истории. Ну вот те, кто нас не слушал, допустим, в прошлом году, еще раз, в чем задача музейного экспресса, ну просто кроме того, чтобы приехать и рассказать о деятельности краеведческого музея.
Задача музейного экспресса – это провести познавательные мероприятия на основе тех музейных материалов, которые у нас есть, на основе музейных предметов. Ну, бывает еще так, что сотрудники на основе личных знаний как-то связываются с темами, которые существуют внутри музея, и проводят свое занятие без предметов уже, собственно.
Например?
Ну, например, так проводил занятие я. Мое занятие называлось «Когда Колчак ходил по морям». Я вот скажу то, что говорил обычно в начале лекции, что Александр Васильевич Колчак, известный флотоводец, морской офицер, не говорю уже про его политическую деятельность, это вопрос другой. В общем, он несколько раз же у нас бывал в Иркутске, и в Иркутске у нас вообще-то есть военный корабль, пусть и импровизированный, но он из той эпохи, построенный в 1900 году. И вот мы говорим, что Колчак — это мореплаватель, морской офицер. А каким, собственно, был военный флот в его времена? На этот вопрос я в своем рассказе и отвечаю. Конечно, это не просто мой рассказ, я иногда задаю какие-то вопросы, в общем, делаю так, чтобы это не был просто односторонний рассказ, чтобы у нас налаживался в некоторой степени диалог.
Илья Александрович, тогда сразу второй вопрос задам. А насколько большой интерес это вызывает? Ну, Иркутск связан с памятью Колчака традиционно, вот, хоть и находится в центре континента, но так или иначе его деятельность здесь неоднократно осуществлялась и по воле, и по неволе. Вот. А Аларский район, он еще более континентальный в этом смысле, и вот интерес непосредственно к истории флота начала 20 века, он там проявляется?
Понимаете, это просто чисто с эмоциональной точки зрения интересная вещь. Допустим, мои коллеги, кто касается темы, естественно, научных коллекций, допустим, наш коллега Алексей Матвеев рассказывал о происхождении человека, о древних вымерших видах людей. А я рассказываю о древних вымерших видах техники, которые в мире техники также впечатляющие, как динозавры в мире естественной науки, в мире биологии.
Да, это интересная метафора.
Могу подтвердить, действительно, особенно среди мужской части аудитории, да, эта лекция вызывала интерес большой, потому что это связано именно с техникой, да, то есть это интерес не столько к Колчаку, вот, а именно к технике того времени.
Ну, вообще, мы забываем, да, что, несмотря на свой континентальный преимущественно характер, Россия была великой морской державой, хоть она и по-разному справлялась с этой задачей, но так или иначе имела достаточно крупный флот. И это действительно интересно в центре континента.
Да, в центре континента рассказать о флоте. Я повторюсь, об очень впечатляющем флоте, который гораздо более разнообразный, чем современный.
А ваша тема, Павел Петрович, она как раз наоборот была плоть от плоти Иркутской области, ее почетные граждане. Мы уже эту тему немножко вскользь коснулись, когда говорили в сентябре о новых проектах отдела истории. Вообще есть интерес к этим людям, к этим фигурам в значительной степени до сих пор еще нашим современникам в Валаарском районе?
Да, конечно. Я проводил небольшие экскурсии, ну, в основном для старших школьников. Вот во время перемен, когда, значит, между занятиями наших коллег ко мне подходили группы. Ну, конечно, я сразу перед ними извинялся в какой-то степени, что тут не представлены уроженцы Аларского района. Вот. Но я сразу говорил, что Аларский район — это у нас родина Вампилова. Он там почитаемая фигура. В каждой школе находятся стенды или небольшие экспозиции, именно посвященные Александру Валентиновичу. И я говорил о том, что если бы Вампилов дожил до 1997 года, когда было введено звание почетного гражданина области, то, безусловно, он бы его получил. Но его получил его друг, коллега Валентин Григорьевич Распутин, тоже уроженец одного из ближайших районов, да, Калари, Устюдинского. Его получил Евтушенко, уроженец Зимы, тоже там недалеко находится. Вот, и я обязательно школьникам говорю, что это теперь ваша задача, чтобы и Аларский район был удостоен такого звания, вот, может быть, в вашем лице, когда вы вырастете, выберете свой жизненный путь, и, может быть, вы достигнете таких высот, когда вы тоже станете почетными гражданами.
Ну, потрясающая мотивация, на мой взгляд. Давайте еще немного о других участниках, которых вот я сегодня смог привести в студию. Павел Петрович, вы кого еще вот, выделили бы?
Ну, я могу отметить занятие, которое проводила Надежда Петровна Куклина о коренных народах Иркутской области. Она там рассказывала об ивенках, тафаларах и бурятах. Конечно, в бурятском районе это очень актуально. И вот и мы, в частности, знакомились там и с культурой, да, с преподаванием бурятского языка, который действительно преподается там в ряде школ. И нам говорили, что не только дети буряты, но и русские дети учат бурятский язык с удовольствием. Ну, также занятие, которое проводила Анна Приловская, которое было связано с как раз с Валентином Григорьевичем Распутиным, с его рассказом «Уроки французского».
Больше всего работы у нас делала Наталья Валерьевна Пантюхова, старший научный сотрудник отдела природы. В плане посещаемости, прежде всего, поскольку в сельских школах, как правило, полностью укомплектованы только начальные классы. А занятие Натальи Валерьевны у озера, посвященное озеру Байкал и его эндемикам, оно как раз было для самых маленьких. Первый, четвертый класс, соответственно, у Натальи Валерьевны было больше всего занятий, там были самые маленькие и непоседливые посетители. Естественно, больше всего наглядных вещей Наталья Валерьевна носила с собой, чтобы показать. Детям все нужно показать наглядно, чтобы, особенно таким маленьким, чтобы все можно было посмотреть вблизи.
Очень интересна была реакция, конечно, детей на эти экспонаты. Они спрашивали, они живые, они живые. Но вот, к сожалению, приходилось отвечать, что нет, они уже не живые, но это вот как музейные экспонаты.
Они как живые.
Да.
Кстати, это все можно посмотреть в нашем отделе природы и в постоянной экспозиции, и на тематических выставках. Наверное, вообще вот это столкновение с байкальской флорой и фауной для детей, некоторые из которых, наверное, даже и не бывали на Байкале, по возрасту просто. Это дорогого стоит. Расскажите, ну вот населенные пункты вы кратко перечислили, а что за помещение, что за учреждения вас принимали?
Ну, это были школы. Обычно в каждом населенном пункте, таком небольшом, одна школа находится. Вот, ну, сначала мы, естественно, прибыли в сам Кутулик, вот, и часть экспозиции разместили в помещении Кутуликского музея и в помещении библиотеки, ну и, в частности, мою выставку, с которой я приехал, о почетных гражданах, мы ее оставили там, оставили в школе искусств, в поселке Кутулик, и сейчас она там находится.
Здесь нужны некоторые пояснения. Дело в том, что работа музейного экспресса, она, скажем так, традиционно делится на две части. Есть экспозиция, которую берет с собой музейный экспресс. И, как правило, все дни работы музейного экспресса, она размещается в какой-нибудь одной точке. Допустим, в 2013 году я ездил в музейный экспресс в Тайшетский район, и там была выставка, посвященная святителю Иннокентию Вениаминову. Соответственно, я проводил экскурсии по этой выставке, постоянно находясь в городе Бирюсинске. Я даже не видел и не знал, чем занимаются мои коллеги. Мы уже встречались только вечером, когда они ездили по средним школам, соответственно, как и во всех музейных экспрессах было. Средние школы, конечно, это такие заведения контрастов. Где-то вот там такое старое здание, оставшееся с советских времен без особых удобств, но в любом случае чистое и аккуратное. Те, кто в школе работает, они всегда за ней следят. Мы ни разу не встретили бы школу, которая выглядела бы, по крайней мере, неаккуратно.
Я добавлю, что такое здание, например, в поселке с говорящим названием «Идеал».
Это Аларский район?
Аларский район.
Колхоз такой был раньше, то есть...
Коммуна, которая была создана «Идеал» в 1920 году. Ну, а есть примеры, вот это как раз в деревне Иногда, там построена современная школа, буквально 2 или 3 года назад она открылась.
Сейчас прервемся для анонса других музеев, мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
На мультимедийной лекции «Удивительный мир моря», которую проводят сотрудники отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, посетители смогут познакомиться с некоторыми представителями морской фауны. Морские ежи, морские звезды, афиуры, нарвалы, зубчатые и усатые киты. Узнать об особенностях их строения и поведения, связанных с обитанием в морской соленой воде. Для того, чтобы занятие было интересным и увлекательным, лекция сопровождается яркими иллюстрациями, видеофрагментами и демонстрацией экспонатов из естественно-научных фондов музея. Китовый ус, зуб кашалота, морские кораллы, рострум рыбы-пилы и многое другое. Необходима предварительная запись по телефону 34-28-32. 34-28-32. Адрес: улица Карла Маркса, 11. Мероприятие проводится для групп от 5 человек. Доступно по Пушкинской карте.
Итак, мы продолжаем рассказывать о программе «Музейный экспресс» Иркутского областного краеведческого музея, программе, которая из года в год знакомит жителей, юных преимущественно жителей Иркутской области, с фондами, с новыми какими-то достижениями, да и вообще с сотрудниками нашего музея. И вот в этом году в Аларский район ездила такая экспедиция, и у меня сейчас в студии ее участники: Илья Александрович Воронов, старший научный сотрудник отдела «Музейная студия», и Павел Петрович Петухов, заведующий сектором отдела истории. Ну, вот немножко давайте поговорим о реакции аудитории. Какие самые частые вопросы задаются? Может быть, какие-то высказываются пожелания? Ой, а что же вот этого не привезли? Привезите, пожалуйста, в следующий раз.
Какие-то небольшие вопросы, конечно, были, но вот сейчас я их, к сожалению, не могу вспомнить. А так все были просто в немом впечатлении. И, в общем-то, мы и на других лекциях бывали же, тоже там не особо вопросов-то задавали. У Алексея Матвеева, опять же. Хотя это была тоже по-своему вот интересная лекция, и тоже с настоящими предметами.
С черепами первобытных людей различных видов.
Естественно, это была копия, напечатанная на 3D-принтере. Там вот был, например, такой интересный прото-человек, что ли, который назывался Парантро Бойза. Парантро Бойза был настоящим вегетарианцем. От природы вегетарианцем. И, соответственно, мы получили возможность увидеть, каким реально был прото-человек, который от природы питался только растительной пищей. Череп у него был устроен, ну, по реконструкции он, конечно, был больше похож на обезьяну, чем на человека. И череп у него, самое главное, был устроен абсолютно иначе. Не так, как у современного человека. У него были развитые челюстные дуги. У него были вообще мощные челюсти, но только верхняя, потому что это очень старый вид, ему больше 1,5 миллионов лет. И, разумеется, все черепа, которые были найдены антропологами, они в очень плохом состоянии. Так вот, верхняя челюсть была мощная, и еще на черепе был сагитальный гребень, так называемый, которому крепилась вся жевательная мускулатура. То есть Парантроп Бойза имел очень мощную жевательную мускулатуру, как следствие очень маленькую черепную коробку. Соответственно, мозг у него был очень маленький.
Ну, а гребень, я чувствую, делал его похожим на панка.
Нет-нет, это именно был череп такой, напоминающий гориллу или орангутана.
Ну, я должен сказать, что после занятий, поскольку мы все имели возможность, ну или почти все имели возможность присутствовать на занятиях коллег, мы потом вечерами обсуждали эти занятия, коллективными усилиями вносили в них какие-то дополнения, поправки. Но это была такая коллективная работа, которая требовала именно знаний от каждого из нас, независимо от того, с какой темой мы каждый поехал в этот экспресс.
Формируются же какие-то планы на будущее. Ну, правда, у нас в музее существует дежурство, поэтому вероятность того, что именно на следующий год вы попадете в музейный экспресс, не очень велика. Соответственно, у вас уже сложились какие-то пожелания на будущее к самим себе?
Ну, пока конкретно нет. Ну, лично мне, поскольку я всего 2 раза был в этих экспрессах, конечно, интересно было бы посмотреть все районы Иркутской области, насколько это возможно. Северные районы области практически не были охвачены экспрессами. Вот, ну, понятно, что это сложно и по материальным причинам, по организационным, но, тем не менее, я думаю, когда-нибудь все районы нашего региона будут охвачены нашей программой.
Ну да, когда хватит последний, в первом уже забудет, что вы там были.
Так, собственно, уже идет все по кругу, потому что на самом деле в Аларском районе музейный экспресс уже был. Просто был он значительное время назад, если я правильно помню, уже 10 лет как. Я тогда еще в музее даже не работал, но я знаю, что музейный экспресс в Аларском районе, строго говоря, уже побывал.
Ну и вот, чтобы вы привезли туда, вот по тому ощущению, которое вот у вас сложилось, по тем потребностям, которые вы видите, они же отличаются от потребностей посетителей, школьников областного центра. Как вы думаете, что там будет требоваться через 10 лет?
Ну, сложно сказать.
Сложно сказать. Я не думаю, на самом деле, что эти потребности серьезно отличаются, потому что и горожане, и селяне, да, молодое поколение, но в любом случае мы живем в одной области, мы имеем одну историю. Вот если сельская молодежь знакомится с какими-то городскими историческими фактами, а городская, наоборот, сельскими, это укрепляет наше единство. Поэтому я не думаю, что тут должна быть программа именно различаться в зависимости от аудитории, сельской или городской.
Ну что ж, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом наша передача уже плавно пойдет к концу.
Шестого октября в 10 часов в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского музейная студия начинает работу «Фестиваль народных ремесел «Сибирь-мастеровая» и выставка «В ремесле мы едины». Организатор фестиваля – Иркутский областной дом народного творчества. Выставка проводится с целью сохранения развития традиционных национальных ремесел, а также на поддержку межнационального диалога, этнической самобытности и многообразия национальных культур Иркутской области. В этот же день, 6 октября, с 11 до 16 часов пройдет областной конкурс среди мастеров народных ремесел в режиме реального времени «Мастер года». Суть конкурса – соревнование мастеров в изготовлении изделий народных ремесел на заданную тему в течение 1 дня. Выставка «В ремесле мы едины» будет работать до 16 октября. 7 октября с 10 до 12 часов пройдет круглый стол по вопросам развития народных ремесел. А с 13 до 18 часов члены жюри проведут мастер-классы для участников фестиваля. На открытие фестиваля и выставки вход для посетителей свободный. В остальное время с 11 часов 6 октября вход по прейскуранту музея. Попасть на выставку по Пушкинской карте можно, купив билет на постоянную экспозицию. Она будет работать с 6 по 16 октября по адресу улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68. 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу программу «Краеведческие записки», беседуем об особенностях реализации акции Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева «Амурского музейный экспресс» вот в этом году в Аларском районе Иркутской области. И возвращаясь к ощущениям участников, самое яркое, неожиданное ощущение для вас?
Ощущение вне цифрового мира, потому что в некоторых районах, и в частности, где находилась наша гостиница, мобильная связь не ловит. Точнее, ловит, но там далеко не каждый оператор. Мой не ловил. Соответственно, хорошо, что я взял несколько настоящих бумажных книжек, можно было что-нибудь почитать по вечерам, и в целом побыть некоторое время вне новостей и сосредоточиться на чем-то своем.
Как вы считаете, если задать вам вопрос, человек, который постоянно, не от случая к случаю, живет в такой обстановке, чем его сознание должно отличаться?
Оно будет отличаться тем, что он сосредоточится на том, что есть здесь и сейчас.
Павел Петрович, у вас в рамках темы, я знаю, происходило определенное развитие, то есть вы с каким-то количеством почетных граждан Иркутской области приехали, и вдруг прямо в ходе экспресса выяснилось, что их больше.
Да, дело в том, что присвоение этого почетного звания, оно происходит как раз в день области, то есть 27 сентября, ну и, собственно, в эти же дни как раз работал наш экспресс, поэтому, да, мы на выставке представили 81 фамилию, которые были на момент его начала. Но за это время это звание было присвоено еще троим нашим землякам. Это тренер Игорь Бражник, это врач Гайдар Гайдаров и генеральный директор ИНК «Капитал» Марина Седых. Если мы эту выставку будем в дальнейшем развивать и продолжать, то мы добавим, конечно, туда еще вот этих людей. Вот, но я думаю, что, может быть, через год еще новые достойные фамилии будут представлены. Вот, то есть это действительно процесс, который развивается.
Ну что, большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас с рассказом об участии в акции Иркутского областного краеведческого музея «Музейный экспресс» сегодня были старший научный сотрудник отдела «Музейная студия», кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов.
Спасибо.
И заведующий сектором отдела истории Павел Петрович Петухов.
Спасибо за внимание.
А я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая эту программу, хочу, во-первых, сказать, что все практические занятия, мастер-классы, выставки, которые вот упоминаются у нас в передачах, они так или иначе доступны в нашем музее. Ну, какие-то экспонаты надо заказывать из фондов специально, но так или иначе в рамках круга годовых выставок очень многое можно посмотреть. О том, как работает музей, какие очередные мероприятия, всегда в рабочее время можно узнать по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на наших в последнее время очень активно ведущихся страницах во всех социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.